«Посоветуйте доктор».
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. У микрофона Ольга Копылова. Обучая будущих журналистов профессиональной этике, преподаватели просят их не демонстрировать свое личное отношение к высказываниям уважаемых экспертов. Задача берущего интервью журналиста в другом – предоставить возможность показать свое личное отношение к событию гостю эфира. А слушатели или зрители пусть делают выводы сами. Сегодня я пригласила авторитетного ученого, имеющего свой собственный, независимый и по многим позициям отличающийся от общепринятого взгляд на эпидемию коронавируса. Рассматривая проблему с разных сторон, мы уходим из плоскости и начинаем видеть происходящее в объеме. Со мной на связи ученый-эпидемиолог, заместитель директора по научной работе Института вакцины сывороток имени Мечникова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Николай Николаевич Филатов. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мне хотелось бы поговорить о стратегии и тактике регулирования эпидемической ситуации в России, потому что нашим людям не совсем понятно, как, на основании чего принимаются решения, например, о смягчении мер самоизоляции и так далее. Понятно, что все это основано на каких-то данных, но люди не совсем понимают, на каких. Поэтому вот первый мой вопрос к вам, как к практическому эпидемиологу, человеку, который был руководителем эпидемиологической службы Москвы и, наверное, понимает, как в городах действительно все это происходит. Вот на основе каких данных принимаются решения политические сейчас в отношении эпидемии и мер, которые мы предполагаем должны как-то улучшить ситуацию?
Это никто не объясняет. Есть какие-то показатели, на которые ориентируются сегодня в штабе. Это количество обследованных на коронавирус, количество людей, у которых обнаружен коронавирус. Но это, на мой взгляд, не те показатели. У любого вируса есть три основных характеристики. Его контагиозность, его вирулентность и его устойчивость во внешней среде. Вот эти три характеристики вируса и должны, так сказать, отслеживать по ходу проявления эпидемической ситуации. Нам завезли из-за рубежа этот новый вирус. Хорошо, мы первое время разобщили людей для того, чтобы, так сказать, накопить силы и средства для защиты вот этой инфекции. Все хорошо, время прошло, мы накопили силы и средства, мы приобрели необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, мы открыли дополнительные койки для оказания медицинской помощи. Все, подготовились. Зачем мы дальше начинаем вот эти ограничительные мероприятия как бы продолжать? Вирус пришел в популяцию, и он на один случай выраженных клинических проявлений 25 как минимум без симптомов. То есть вирус-то в популяции уже есть, он идет, он развивается, и если мы стариков будем собирать в кучку, мы получим высоко вирулентный возбудитель. Это понятно. Поэтому сейчас вот нужно открыть зеленые зоны. Почему люди не должны дышать свежим воздухом? У меня вот не укладывается это в голове.
Теперь по статистике, да, тоже не совсем понятно. Мы каждый день получаем цифры. Да. Заболевшие, выздоровевшие, вот в таком статусе, да? Заболевшие, выздоровевшие, ну и там смертельные случаи и выписавшиеся люди. У меня вопрос, что это за люди?
Как немножко не так. У нас есть цифры количества обследованных за каждый день, количество положительных находок вирусов при этих обследованиях, количество умерших от коронавирусной инфекции. У нас нет количества больных. Такой цифры нет. Мы за больных принимаем тех, у кого обнаружен коронавирус. И считаем, что это как бы больной. Это не больной. Это не больной. Мы говорим, что даже вот официально звучит, что из этих вот людей, у которых выявлен возбудитель, там 50% без клинических проявлений. Бессимптомные. То есть у них нет ни повышения температуры, ни головной боли, ни кашля, ну нет ничего. Вирус в их организме спокойно сосуществует с этим организмом. У нас таких вирусов, которые с нами спокойно сосуществуют, очень много. Это и герпес вирусы, и Эпштейн-Барр, и в какой-то ситуации они себя проявляют, а в какой-то они просто персистируют в организме, и все. Они живут, если наша иммунная система справляется с ними, уравновешивает поведение этого вируса, и слава богу. А когда есть клинические проявления, вот здесь вопрос такой. У нас, смотрите, по этим цифрам средняя выявляемость где-то под 4% была, сейчас немножко падает, а за сутки, если брать вот посуточную, то 2,9 на сегодня, да, выявляемость. 2,9% от количества обследованных у людей было обнаружен вирус. Только 2,9%. Летальность 1% сегодня. О чем это говорит? Летальность фактически не меняется, она не падает. Вот за весь период, да, вот с начала вспышки, она не падает. Она была 9,2%, а сейчас она 1%. То есть 0,9 было, 0,92. Вирус невысоко вирулентный. Он вызывает вот эту проблему с пневмонией у людей за счет иммунного ответа организма. Организм настолько на этот новый для него вирус пугается, его иммунная система, не сам человек, иммунная система, настолько она находится в стрессе и начинает агрессивно вести себя по отношению к тканям собственным. Вот в чем проблема этой пневмонии.
И получается аутоиммунная такая реакция, да?
Да, абсолютно. И почему-то мы лечим препаратами против малярии или там противовирусными тяжелыми препаратами. А может быть, надо другие какие-то схемы пробовать? Я не клиницист, я советовать лечить не буду. Для этого есть Министерство здравоохранения, для этого есть другие специалисты, которые это займутся. Но факт, я просто циферку называю, я эпидемиолог. Вот этот 1%, который не меняется, это говорит о том, что что-то неправильно.
Смотрите, еще вопрос, который тоже всех беспокоит, и даже простых людей, которые и не клиницисты, и не эпидемиологи, и не вирусологи. Очень часто в семье болеет человек, у него обнаруживают воспаление легких, то есть вот эту самую пневмонию, но не обнаруживают в тестах коронавируса наличие. И таких больных очень много. Вне больничной пневмонии, когда не подтверждено наличие коронавируса. Насколько я знаю, да, вот этот РНК-ПЦР-анализ только через неделю выявляет наличие коронавируса. А если человек вот только сейчас заболел, может и не выявится. Поэтому вопрос, а что нам делать с этими больными? Они к какой категории относятся? Они коронавирусные, не коронавирусные, попадают они, нет, в статистику?
Вот опять вы задаете вопрос мне про статистику. Я не занимаюсь этой статистикой, я не веду ее. Да? Я вам сказал, как происходит. Да? Вот количество обследований, количество находок, и дальше там количество выписанных из больницы и количество умерших. Вот эти вот цифры, они как бы официально идут. Нет ни данных по тяжести заболевания. А потом, вот скажите, пожалуйста, мы говорим о пандемии. Из каждого средства массовой информации звучит, что смертельный вирус, пандемия, смертельная болезнь. Все, вот, ну, люди запуганы уже этим коронавирусом до предела. Ну скажите, пожалуйста, количество больных, суммы всех респираторных инфекций в совокупности, гриппом, ОРЗ, там всякими аденовирусами, парагриппом, коронавирусом в прошлом году. И в этом, в прошлом была выше заболеваемость, чем в этом. Почему? Тогда не было пандемии. Это одно. Количество умерших в сутки в Российской Федерации умирает больше 5000 человек. И вот средняя за январь-май, среднесуточная вот эта вот смертность в Российской Федерации в прошлом году была выше, чем в этом, за период январь-май. Почему? Тогда не было пандемии. О какой пандемии мы вообще говорим? Появился новый вирус. Появились вот эти случаи с пневмонией. И нашли-то этот вирус в человеческой популяции в Ухане из-за того, что вспышка пневмонии была.
Ну да, и между прочим, были вот эти вспышки пневмонии и осенью прошлой. Тогда не связывали, естественно, про этот коронавирус никто не знал, но вспышки были в России.
Вот люди болели, никто на коронавирус не ставил, правильно? Ни на коронавирус, ни на какую-то другую инфекцию. Просто оказывали медицинскую помощь, как при респираторной инфекции. И все.
Сейчас мы, ну, тоже вот в некотором замешательстве люди не очень понимают, что вот начали готовиться к параду Победы 24 июня. Понятно, что этот парад Победы все очень ждут, и он действительно нужен нашему народу. Но вопрос, не рано ли 24 июня? Только что всех прятали, еще, в общем-то, всех даже и не выпустили в Москве, а в Москве будет проходить парад Победы. И вот мы, так сказать, уже понимаем, что через 4 недели будет этот парад победы. Вот как вы можете это прокомментировать?
Вы знаете, вот да ничего не будет. Парад проведут 24-го, никакого всплеска заболеваемости в результате не будет. Да уже ситуация с коронавирусом к 24 июня, думаю, что даже забудется. Потому что сегодня у нас 2,3% выявляемости. Он вообще уйдет в спячку, грубо говоря, этот вирус, потому что летом вспышек респираторных инфекций не бывает, я уже устал об этом говорить. Ни одной вспышки вы мне не сможете назвать респираторными инфекциями в летний сезон, по крайней мере в нашем регионе.
А как он засыпает? Это вот куда он девается-то?
Он, понимаете, он теряет вирулентность, он остается в популяции, он никуда не уходит, он попадает в организм к нам, мы обмениваемся этим возбудителем. Он спокойно вызывает, там, поскольку попал, он вызывает ответ иммунный в организме, организм вырабатывает к нему антитела. И все.
То есть мы все становимся бессимптомными на этот период?
По сути, да.
Очень интересно. А как он потом просыпается осенью опять?
А осенью он просыпается. Там промочили ножки, посадили свою иммунную систему. Вирус давление на себе перестает ощущать и начинает работать. Равновесие вот это постоянно создается. И встреча человека с возбудителем не должна заканчиваться болезнью. Вот в чем вопрос. Болезнь – это исключение. Значит, либо слишком агрессивен возбудитель, либо и слабая иммунная система. Надо что-то поправить. Вот и все.
Кстати, я вспомнила, знаете о чем? Что парад победы прошел уже больше 2 недель назад в Белоруссии, в Минске. И ведь у них, по-моему, никакой вспышки особой после этого не произошло.
Ну, конечно. А почему она должна произойти? Ну, там и никаких ограничительных мероприятий не вводили в Беларуси. Там вирус циркулирует и среди детских контингентов. Там школы не закрывались, детские сады не закрывались. Возбудитель там проходил, но возбудитель, попадая в детский организм, выходит из него слабовирулентным, потому что у детей по-другому устроена иммунная система, чем у взрослых. У них есть вилочковая железа, которая регулирует эти процессы. И дети не болеют, но выдыхают вирус слабовирулентный. Это как ходячие эти, вакцинаторы, по сути. У нас бы сегодня, если бы не закрывали детей в школах и детских дошкольных учреждениях, уже сегодня бы забыли про коронавирусную инфекцию.
Ну да, это прям, знаете, сюжет для какого-то такого фантастического романа, когда дети спасают взрослых, вот такие вот, я себе сразу картинку представляю, маленькие карапузы, которые на страже цивилизации. Ну, в общем-то, так оно и есть, по сути.
Понимаете, вот популяция человеческая, она устроена из разных возрастных, да, контингентов. И в каждом есть своя некая особенность. Человек рождается, у ребенка есть вилочковая железа, а у взрослого она уже все, ее нет. И совсем по-другому иммунный ответ строится. Здесь масса нюансов, на которые, так сказать, еще надо разбираться. Надо понять вообще, что происходит в самом вирусе в тот момент, когда он стал высоко вирулентным. Вот мы его взяли и посмотрели, что за фактор отвечает за эту вирулентность. Почему он стал агрессивным, вот от ребенка попал к взрослому слабовирулентный, от взрослого к взрослому высоковирулентный.
Почему?
А это никто не знает.
А ваши предположения какие? Ваши гипотезы научные?
Я не знаю конкретно, что за механизм, да, вот, но то, что это происходит, это однозначно. А это нужно посмотреть в электронном микроскопе. Там, может быть, даже толщина стенки играет какую-то роль. Или там в генах его что-то происходит, понимаете?
Интересный момент, конечно, про детей. Но я считаю, что общество все-таки не готово к тому, чтобы выпустить детей вот так вот, скажем, такой армией защиты.
Скажите, почему?
Мамы не пустят, бабушки не пустят.
Слушайте, мамы не пустят, бабушки не пустят. Вот при гриппе они пускают, гриппом дети болеют. И для детей до 3 лет это вообще катастрофа может быть. Они умирают от гриппа. А здесь инфекция настолько слабовирулентна, что она не в состоянии вызвать у них заболевание. Заболевают, есть заболевания у детей. Но это дети, у которых какие-то отклонения в иммунной системе. Они не болеют, они не реагируют на это. И в этих контингентах садится вирулентность, проседает у вируса. И меньше бы было смертей, быстрее бы закончился весь эпидемический процесс, и мы забыли бы о нем уже. Ну ничего, тут через пару недель вообще закончится эта тема.
Ну, то есть мы говорим о такой некой стратегии выработки коллективного иммунитета, да, ведь пока нет вакцины, а вакцины проверены по всем пунктам, что называется, которые должны быть, по всем правилам, ее долго еще не будет. Поэтому вопрос у нас только такой, мы надеемся на коллективный иммунитет. То есть вы считаете, что стратегия выработки коллективного иммунитета, вот она не была реализована, да, во многих странах?
Вы знаете, когда МЕРС возник, это тоже коронавирус. Ну, там летальность-то повыше была, напугал здорово людей. Быстро начали разрабатывать вакцины. Там, я не знаю, вариантов было тоже десятки учреждений и институтов, которые стали разрабатывать вакцину против МЕРС. А потом резко пошла команда, чтобы свернуть эти разработки.
Почему? Почему пошла команда?
Потому что исчезла заболеваемость. Некого прививать, он уже становится ненужным, эта вакцина, потому что все забыли. Вот сегодня этот COVID-19, он как новый в популяции, он является стрессом для иммунной системы стариков и вызывает в результате пневмонии, там вот эти всякие осложнения. Он сейчас за счет лета, вот этой спячки, да, он будет все равно передаваться. Осенью он уже будет не новый, он перестанет вызывать пневмонии, о нем все забудут.
То есть вы предполагаете, что все-таки вторая волна будет осенью, но она будет мягче?
Начиная с сентября, да, как вот только начинают формироваться коллективы новые, да, там, детские школы. Они же разъехались сейчас, обычно, не сейчас. По бабушкам, дедушкам, каким-то пансионатам, санаториям, пионерским лагерям. И каждый ребенок попал в новое окружение. Мы постоянно обмениваемся возбудителями. Он там нахватался каких-то новых, он привез сюда, привез в коллектив. У нас всегда поднимается в сентябре респираторная заболеваемость. ОРЗ вырастает в коллективах. И дети чаще всего являются вот таким пусковым механизмом. Потом где-то до ноября происходит формирование эпидемического штамма, и потом мы получаем уже какую-то вспышку гриппа. Там H1N1, H3N2 и там, не знаю, какие-то. Но вот я сейчас сказал про грипп и вспомнил. Вот в 69 году, 2 января, на пике заболеваемости гриппом, была вспышка гриппа, гонконгский вариант, H1N1 Гонконг. Так вот, там за сутки болело 102 тысячи, 2 января 69 года. За сутки, за медицинской помощью, это не выявленные, тогда никого не обследовали, не искали вирус по подъездам, было 102 тысячи больных. Справились, никого не сажали на карантин, да, были мероприятия там масса. Изолированный прием поликлинических больных и максимальное оказание помощи на дому. Привлекали студентов, все делали. Но никто вот такой дрожи в коленках ни у кого не было. Как сейчас напуганы все. H1N1 Калифорния 2009, когда он вошел, летальность была 14,5%. 14,5%. А сейчас 1%. И вдруг вот этот коронавирус поставил на колени все человечество. Ну что-то в этом не так, понимаете? Я вот вам говорю, не по заболеваемости это не проходит. Нет такой эпидемии, чтобы кинуться, там, не знаю, в ноги ей. И по летальности, по опасности. Ни по одному параметру не проходит. Вот перчатки. Объясните мне. Вот я хочу понять, как медицинский работник, как врач, как можно заразиться через руки коронавирусной инфекцией? Ну как? Вот он что, проник через кожу?
Потереть нос, потереть глаза.
Ну хорошо, я вот всю дорогу тру нос, да, он уже у меня красный стал. А коронавируса нет. Мы заражаемся коронавирусной инфекцией только путем вдыхания вирус-содержащих аэрозолей. Вирус попадает на слизистую дыхательных путей, проникает таким образом в организм. Никакого другого. Ну, есть еще вариант, что он может через желудочно-кишечный тракт также проникнуть. Да? Других путей нет. Но это опять через рот. Он во внешней среде не накапливается. Он не может накопиться, потому что он живет в клетке. Это вирус, он внутри клетки живет. А мы дороги обрабатываем средствами. Вот дороги поливаем средствами. Вот я просто сам это видел, как обрабатываются там дворовые территории.
Ну только что зачем? Вот в Питере обработали набережную перед днем города. Вообще, так сказать, мощно прошли такие вот машины серьезные и все полили. Хотя народ там особо-то и нет.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Есть такая пословица. Ну сделали. Вот эффекты от этого мероприятия абсолютно нулевой. Вот наша кожа, это часть нашего иммунитета. И если мы начинаем делать ее стерильной, мы создаем угрозу для самого человека. Не надо вот делать глупости. Может быть, ванны будем принимать с дезсредствами ежедневно, по два раза в день. В результате возникнут дерматиты, проблемы с кожей человека. Кто сказал, что нужно ходить в перчатках или в варежках летом? На свежем воздухе нужно дышать свежим воздухом. А в помещениях нужно делать воздух безопасным. Понимаете, вот что нужно делать. Воздух безопасным делать в помещениях. Вот в школах московских ставили рециркуляторы. Заболеваемость респираторными инфекциями сразу падала. На 18% на всякий случай. Эффект от этого есть, потому что работа идет, воздух проходит через систему, которая ультрафиолетом обеззараживает этот воздух. Все. Можно таким, можно другим. Там сейчас в этом плане препаратов сделать безопасной вентиляцию, но только захотеть.
Николай Николаевич, по поводу вакцинации от гриппа, которая в сентябре будет. Я вот, например, не понимаю, у нас сейчас вообще всю вакцинацию приостановили, да, наш календарь прививок. А что будет с вакцинацией от гриппа? Вообще надо прививаться, не надо? Будет в сентябре.
Понимаете, вот я вам скажу, вакцинация от гриппа вещь такая. Мы никогда не попадем в тот вирус, который будет циркулировать. Мы привьем, да, если привьем достаточно, создадим коллективный иммунитет против вот H1N1, я вам назвал там где-то уже, ну, больше 100 вариантов вирусов H1N1. И каждому из них ставится дата, когда он, так сказать, новый появился, и место, где он был впервые выявлен. Вот 2009 Калифорния, да, свиной, который назвали, 2002 Москва, 69-й Гонконг. Вот, пожалуйста. И эти вирусы у нас, по крайней мере, в Москве где-то 18 штаммов постоянно циркулирующих вирусов есть. 3 привили, а 15 остались. Кто-то из этих 15 станет эпидемическим штаммом. Но тут есть одно маленькое но при гриппозной инфекции. Мы больше прибьем, мы получим меньше смертей. Вот в свое время в одном из районов города Москвы, в Ленинском, была проведена почти 100% вакцинация против гриппа. Эффект получился такой. Заболеваемость выросла легкими формами, но выросла. А летальность исчезла полностью. То есть ни один человек не умер за эпидемию. Среди лиц старше 60 и детей до 3 лет. Хотя прививаем мы, в общем-то, работающее население. Есть тут нюансы, над которыми еще, так сказать, ученым предстоит подумать.
Так вопрос-то такой конкретный. Будет эта кампания противогриппозная проводиться в сентябре?
Конечно.
Учитывая, что тут у нас может быть вторая волна коронавирусной инфекции.
Да бросьте вы про вторую волну. Никакой второй волны не будет. Ее просто не будет. Она вот сейчас сядет, ушла на нет. Ну да, в каких-то там случаях мы увидим там, как вот дома 3 человека есть, вот они все заболели, переболели гриппом или не гриппом, или парагриппом, если не обследоваться. Да? Какой-то респираторной инфекции, вот и все. Ну, получатся там какие-то очаги. Он не исчезнет никуда, он все равно, так сказать, популяция уже есть. Вот 4 таких коронавируса есть, это будет 5-й. И не более того. Мы же не знаем, что вот там, допустим, в сентябре прошлого года, сколько было больных коронавирусной инфекцией, вот этих 4 вирусов, которые среди нас есть. Никто же это не проводил, не делал. А сейчас мы активно гоняемся за этими вирусами. Мы за сутки проводим более 250 миллиона исследований. 285 тысяч, по-моему, за последний день. Угу. Мы активно ищем его. Активно. Ни при какой другой инфекции этого нет.
Давайте насчет тестирования. Сейчас в Москве проводят тестирование выборочное, но довольно много людей тестируют. Значит, ради чего это делается, я не очень понимаю. И многие люди не понимают. То есть мы какую-то статистику собираем ради этого? Или ради того, чтобы потом этим людям выдать пропуска какие-то, паспорта, там, так сказать, переболевших? Ради чего мы делаем вот эти тесты?
Вот это нужно задавать этот вопрос тем, кто принимает решение по этому поводу. Вот для чего? Я тоже люблю задавать этот вопрос. Для чего? Вот каждое действие, оно должно иметь объяснение, чтобы было понятно вот самому себе хотя бы. Тестирование, это вот цель какая? Мы вот находимся в постоянном соприкосновении с вирусами. И с микробами, и с вирусами, и с бактериями, и с грибами, и с прионами. В постоянном взаимодействии. Они к нам попадают, что какие-то вызывают заболевания, какие-то нет. Так вот, если нас обследовать, я еще раз говорю, у нас можно найти много вирусов. Вирус папилломы человека, аденовирус параллельно. Можно найти вирус герпес. И что? Мы с ним сосуществуем. Вот что из этого делать? Давайте пандемию объявим. И если в цифровом выражении, это будет покруче, чем COVID-19. Хорошо, что это респираторная инфекция. Ну, для каждых вот этих биологических видов есть свой сезон. Иначе было бы плохо. Человеческий организм сумел адаптироваться. и встречался не один раз, поверьте, с возбудителями, которые ушли из популяции, хоть теперь нет, натуральной оспы ее нет сейчас. И в природе не обнаруживается нигде, ни у животных. Хотя, там еще вопрос, конечно, насколько исчез и может ли появиться снова. Так что тут много вопросов.
Николай Николаевич, что касается характеристик эпидемического процесса в Москве и в регионах. Вот смотрите, даже вот опять же непосвященному человеку заметно, что в Москве вот болеют, так сказать, массово. И много. Что касается регионов, там идут вспышки. А где-то на предприятии, где-то в больнице. Вот мы понимаем, что как-то по-разному идет этот самый эпидемический процесс. Но меры, наверное, должны быть разными, да?
Да. Тут я с вами согласен. Значит, Москва. Есть у нее определенная особенность у Москвы. Это транспортные ворота государства. Все из-за рубежа прилетают в Москву. В основном. И вот здесь привезли новый вирус. Прежде всего, в Москву. Самая высокая плотность населения в Москве. Инфекция, которая является респираторной, передается воздушно-капельным путем. Отсюда при такой плотности и, естественно, темпы развития эпидемического процесса наиболее высоки в Москве. Теперь, какова опасность для... Вот, типа, в Москве начинается, в регионах западных... Да, в Москве начинается, согласен. В регионах катастрофы уже не будет. Несмотря на то, что у нас тут во всех супермаркетах тележки и ручки обрабатываются какими-то дезинфекциями, и везде стоят, чтобы руки все себе обеззараживали. А в сельпо, где-то там, не знаю, в Тульской или в Брянской области, там нет этого. И заболеваемость ничем не выше, и все так же летом закончится. Вот в чем весь вопрос. Он не будет повторения. Вот все думают, что в Москве там началось, и потом до этого уровня дойдет там заболеваемость, как московская на 100 тысяч. Там такая будет. Не будет там такого. В Москве все процессы начинаются. У нас была эпидемия сальмонеллеза в свое время. У нас была эпидемия дифтерии в свое время. Такая, достаточно серьезная. Справились.
Ну да, бывают и какие-то вдруг, вот помню, в прошлом году очень все говорили о коре, а сейчас почему-то вообще забыли про нее. Она куда делась-то?
Да никуда она не делась. Просто все внимание брошено на этот ковид. В этом и заключается опасность. Это слабенькая инфекция. Это вирус такой пустяковый. У нас есть другие, более серьезные вещи, от которых, так сказать, люди могут погибать.
А почему же тогда столько врачей-то погибает от ковида в больницах?
Вы знаете, вот когда люди заканчивают медицинский вуз, они дают клятву Гиппократа. И они выбирают себе эту участь, что они придут на помощь больному человеку, инфекционному тоже. Их защищать надо. Их просто нужно научиться защищать. И вот эти скафандры, которые, они не защищают. Уверяю вас, они не защищают.
Почему?
А потому что через кожу он не проникает, поэтому как вы там не закрываетесь. А маска, она не...
Недостаточно закрывает.
Ну, можно сказать так. Через них все равно вирус проникает. А там вирус, содержащих аэрозоли, значительно больше.
Так почему врачи болеют так тяжело, даже молодые? Они просто вдыхают больше аэрозоля этого инфицированного?
Ну, конечно, он 12 часов там находится, он какую заражающую дозу получает в своей этой маске? Не надо ему там 12 часов работать. Надо по-другому организовать эту систему.
Возвращаюсь к вопросу, с которого начала, по поводу коллективного иммунитета. Знаете, возникает вопрос, что вот эпидемиологи должны были бы, наверное, тоже какую-то большую научную программу сейчас проводить вот в связи с этой инфекцией и думать о том, как стратегически правильно вырабатывать вот этот самый коллективный иммунитет. Да наверняка же это все уже есть в учебниках ваших. Вот скажите, что мы все-таки делали не так? Может быть, были правы шведы, может быть, были правы белорусы, которые просто не закрывались?
Здесь есть масса нюансов. Вот в Италии полыхнуло и в Испании. Там самая высокая была летальность. Почему? Потому что там они привыкли так жить. В маленьких городках, там невысокая плотность населения. Но старушки собираются в кафешке, налили себе по чашечке кофе. И 4 часа они там сидят, разговаривают, обсуждают какие-то мировые проблемы, моду, еще что-то. Бабушкам по 80 лет. Вот вирус попал в эту среду, конечно, он их выкосит. Потому что там начнутся вот эти пневмонии, их, ну там другая система оказания медицинской помощи. Там нужно, чтобы обратиться за медицинской помощью, нужно иметь страховочку. И там вот этих профилактических мероприятий никто за счет государственных средств не проводит. Там никто не тестирует. Там ты пришел, тебя обследовали, выявили, вот, но ты больной. А у нас-то 50% у тех, кого обнаружен вирус, вообще клинических проявлений нет. Поэтому вот сказать, что мы там закрылись, эффекта от этого закрытия вот сегодня уже, да, вот первую неделю закрытия, она была обоснована. Мы не знали, с чем столкнемся. Как поведет себя этот коронавирус? А вдруг он будет такой с вирулентностью там, под 50%, с летальностью? Мы же не знали. Поэтому обычно вот это разобщение применяется для того, чтобы погасить вспышку. На подъеме применяется разобщение, и вспышка гаснет. А тут еще до ее начала было сделано разобщение. Это для того, чтобы подготовиться к, ну, силы и средства подготовить. Обучить врачей, которых может не хватать. Койки дополнительные выделить, лекарства приобрести. Ну, такие вещи для оказания помощи. И это сделали. Но мы продолжаем и сейчас это закрытие. Для чего? Ну, это никакого не дает толку. Вот ничего это не поменяло. Эпидемический процесс остановить нельзя. Только одним. Запретить людям дышать. Тогда не будем вдыхать вирус, содержащий аэрозоли, и все. Будем только выдыхать. Ну, глупость.
Николай Николаевич, ну в заключение программ тогда еще раз, пожалуйста, сформулируйте ваш прогноз на ближайшее время, на это лето, на вторую волну, так называемую, будет, не будет. И дальше, прямо вот сразу после вашего прогноза, пожалуйста, расскажите, какую бы стратегию противоэпидемической борьбы вы бы сейчас рекомендовали. Естественно, в связи с прогнозом. Прогноз, он, естественно, определяет стратегию. Сейчас уже многое стало понятно.
Прогноз сделан неблагодарное. И разное там моделирование, да, нам какие-то там ученые посчитали, когда у нас закончится там какого-то числа августа, сначала 18-го, потом 28-го, там, ну, так начали передвигать туда попозже. Эпидемический процесс. В его основе лежат три теории. Теория механизма передачи, теория саморегуляции и теория природно-очаговых инфекций. Вот именно эти три теоретических базы дают понять одно. Вот сейчас идет саморегуляция этого процесса эпидемического. Вот паразитарные системы уже урегулируются. Вот смотрите, падает у нас выявляемость. Это о чем говорит? Что вирус в популяции, он становится слабовирулентным. Это вот первый признак. Потом мы должны увидеть снижение летальности. Да? То есть количество умерших больных коронавирусной инфекцией, количество умерших должно падать. Но тут еще масса нюансов. Сказать, каков прогноз, я вот абсолютно точно могу сказать, что как только летняя...
Жара, да, мое слово, жара. Мы сможем?
Понимаете, вот тут даже не жара. Вот я, например, не знаю, почему это происходит. Потому что в лаборатории жары нет. Одна и та же температура. Но вирус гриппа респираторный, все респираторные вирусы, они не хотят работать. Они как бы засыпают, понимаете, у них спячка какая-то. А в октябре они тут разгуляются, октябрь и ноябрь. Там уже они начнут работать как должны. А это почему? Ну, не знаю. Не знаю. Там нет ультрафиолета, нет температуры. Но это происходит. Как будто у него таймер, понимаете, вот внутри. Стоит, он говорит, все, хватит, я должен отдохнуть. Но он существует, он никуда не исчез, он существует в нашем организме. Это дает ему возможность сохраняться. И человеку сохраняться. И выживать как виду биологическому. Поэтому я считаю, что вот как только среднесуточная температура будет, вот 20 градусов, мы забудем про коронавирусную инфекцию. А это произойдет быстрее, чем 24 июня, когда намечен парад. И уже никакой опасности в скоплении людей не будет. Да, и сейчас бы мы все забыли, если бы школьников выпустили. Понимаете, вот этот процесс бы уже закончился. Я эту точку зрения высказывал, и штаб с ней знаком. Ну, не послушали. Ну, значит, я не донес правильно, не сумел убедить.
Боимся за детей, очень боимся.
За детей не надо бояться. Назовите мне хоть одного ребенка, который умер от подтвержденной коронавирусной пневмонии. Нету такого. Поэтому бояться за детей при коронавирусной инфекции не надо. Стариков бояться надо при ней. И самое опасное то, что сегодня вот там, даже в Подмосковье, много в дачных коттеджах организованы вот эти, ну там, хосписы, собирают стариков доживать свой век. Они больные, у них много заболеваний, за ними нужен уход. Вот там нужно максимум не занести туда инфекцию.
Спасибо большое, Николай Николаевич. Спасибо вам за эту беседу. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что своим особым мнением в эфире Радио России сегодня поделился доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора по научной работе Института вакцин и сывороток имени Мечникова Николай Николаевич Филатов. Николай Николаевич, вы все-таки себя, пожалуйста, берегите. Спасибо вам большое за эту беседу.
Спасибо вам, будьте здоровы.
Микрофона была Ольга Копылова. Я хочу вам все-таки пожелать быть бдительными и беречь себя и своих близких. Всего вам доброго, будьте здоровы.